грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 15 лет назад вся Россия находилась под впечатлением от серии взрывов жилых домов, которые прокатились по стране от Кавказа до Москвы. Начало этой серии положил взрыв в Буйнакске, затем на улице Гурьянова, затем на Кашевском шоссе, в Волгодонске, и закончилось все это учениями в Рязани. И как раз в эти дни, 15 лет назад, глава ФСБ Патрушев объявил, что это были тактические антитеррористические учения, и по странному совпадению после этого взрывы домов прекратились. О том, кто взрывал дома 15 лет назад, мы сегодня поговорим с нашими коллегами, журналистами Владимиром Вороновым в нашей студии. Добрый вечер, Владимир. И Дэвидом Саттером, он у нас на прямой связи со студией. Владимир, кем вы тогда работали и что вас настораживало в официальной версии тех терактов?
Ну, тогда я работал обозревателем еженедельной газеты «Собеседник» и вместе с твоими коллегами собирал максимально доступные фактуру. Мы пытались что-то сделать, но, скажем честно, первый взрыв в Буйнакске как бы сначала, ну, не то чтобы не произвел впечатление, потому что как бы уже до того волна таких террористических актов, ну, не то чтобы охватило Кавказ, но стало такой вот жуткой обыденностью, то есть взрывы в Махачкале, Каспийске, то есть это... И это как бы воспринималось сначала, первый взрыв, как что-то связанное с дагестанскими событиями. Тем более Буйнакск, это штаб-квартира, там расположена была... 136-я, если не ошибаюсь, мотострелковая бригада, там были внутренние войска, в тот период шли боевые действия в Дагестане, то есть было сначала отбито одно вторжение Басаева, потом второе, потом уже боевая операция в Кадарской зоне, то есть в селах Кармахи, Чебанмахи, то есть... Взрыв в Буйнакске поначалу как бы вот органично увязывался с событиями. А потом вот уже когда первый взрыв в Москве, 8-го, то ведь, насколько помню, даже не то, что первый день, а первые даже, может быть, дня 2-3 мы не было такой вот очевидности, что это террористический акт. Не то, чтобы его не было у специалистов, потому что, я думаю, это несложно установить, довольно оперативно было. Взрыв это газа или взрыв заложенных взрывчатых веществ, это профессионалы это установили сразу, да и сам характер взрыва уже как бы намекал на то, что вряд ли это газ, но как бы не хотелось в это верить. То есть, и плюс... К тому, что это, почему это не увязывалось с Кавказом, не потому, что это слишком далеко Москва от Кавказа, потому что уже тогда, наверное, у значительной части моих коллег, хотя мы все-таки журналисты, а не эксперты по взрывотехнике, не эксперты по борьбе с терроризмом, но совершенно было очевидно, что у чеченских террористов просто нет такой технической возможности. Потому что это, если это теракт, это слишком хорошо, четко организованный, спланированный. И когда стали появляться, утекать или, не, или выкладываться следующие факты, сомнений прибавилось. Может быть, они не сразу высказывались вслух, но я помню, как мы это с коллегами обсуждали, и ну, понятно, что мы не специалисты по террористическому подполью, но совершенно очевидно было, что в этом плане, именно как подполье, как террористические сети, чеченского подполья в Москве нет. То есть одно дело уголовное подполье, криминальное, это совершенно другая среда. Ну, и когда уже следующий прогремел взрыв, это уже... Было очень жутко, я помню, потому что это ощущение полной бессилия, это ощущение, что вот как каких-то там мышей людей взрывают, и Ну, в меньшей степени такая же, как не цинично говорить, была реакция на Волгодон. Почему? Потому что типологически он был схож с взрывами в Буэнаксте и совершенно отличался по методике исполнения от московской. Вот, кстати говоря, тогда же первая мысль была, почему столь сложная система в Москве. Потому что куда проще было в любом случае для исполнителей сделать, видимо, так, как в Буйнаксте или Волгодонске. То есть машина, нагруженная, чем-то нагруженная, возле дома. Эффективность может быть меньше, но шока больше. Ну и сразу же возникли вопросы, наверное, как у всех нормальных людей, странный выбор объектов. В принципе, эту мысль тогда же первым озвучил, в общем-то, мэр Москвы Лужков, когда он еще был уверен, что это несчастный случай, ну что угодно, но только не теракт, потому что нелогично с точки зрения террористов, говорил мэр Москвы, выбирать какие-то, ну вот такие объекты, в то время как. Он дальше мысль не продолжал, но мысль прослеживалась четко, вот, пожалуйста, на выбор, где хочу и куда больше эффекта будет.
Давайте дадим слово Дэвиду Саттеру. Дэвид, вы тогда работали в Москве, и когда у вас закрались первые сомнения в официальных версиях произошедшего?
Первый, когда я видел именно, что был обнаружен в русских газетах, потому что сначала я предполагал, что это тоже газ или что-то подобного. Но все-таки до этого был слух, что что-то готовится в Москве, что как ситуация Ельцина и его окружение просто безнадежная, они не могут обеспечивать предшественника. Перед ним есть возможность арест и судебное преследование. Они что-то будут делать. Москва в 99-м году, в летом 99-го года, был переполнен такого слуха. Как много людей говорили, что будет какой-то грандиозный террористический акт. Но когда эти взрывы произошли, казалось, что все эти пророчества, они все-таки реализуются. И потом странное поведение. Факт, что место взрывов не был подвержден тщательному анализу. Наоборот, власти сделали все, чтобы уничтожить место, чтобы там никаких улик будут найдено. Это все, естественно, толкнуло меня на сомнения. И самый главный это был все-таки Рязан, потому что я ехал в Рязан, я говорил с людьми там, я говорил с полицейскими там. Вы, естественно, помните, что официальная версия, что бомба, которая была найдена в подвале здания в Рязани, это просто муляж, что это просто состоит из сахара, что это не был попытка взорвать дом, но наоборот, это был испытание на бдительность населения. Но это настолько трудно верить. И я видел, что никто там не это не верил, и все условия это так называемого обучения опровержают эту версию. Это явно было что-то очень серьезное.
Спасибо, Дэвид. Давайте тогда дадим слово Владимиру опять. А помните тот эпизод, который был на Совете Думы в день, когда произошел взрыв на Каширском шоссе?
Этот эпизод я скорее помню уже по публикациям, нежели живьем, потому что живьем, честно говоря, мало было тогда у меня времени, чтобы смотреть телевизор. И скорее это уже он у меня отложился в памяти именно как публикации новостных сводках, возможно, репортажи. То есть лично я этот эпизод посмотрел только уже потом в записи. Это когда на заседании, на пленарном заседании Думы, по-моему, да, 17 сентября, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выказал некие претензии тогдашнему спикеру Госдумы Селезневу и вспомнил эпизод, произошедший 13 числа, когда Селезнев на Совете Думы вроде бы зачитал только что полученную им с фельдъегерем записку, в которой речь шла о том, что взорван дом в Волгодонске. То есть уже после взрыва на Каширском шоссе, когда Совет Думы собрался там обсудить эту ситуацию, была получена записка, и если, значит, Владимир Вольфович тогда не врал, то ситуация, конечно, была, мягко скажем, пикантная. То есть Питер Думы получил с фельдъегерем Государственной фельдъегерской службы сообщение, что произошел еще один теракт. Получается, за 3 дня до совершения оного. Насколько все это достоверно, сложно сказать, но сначала, судя по стенограмме, доступной от 17 сентября, Селезнев, ушел от ответа господину Жириновскому, а когда Жириновский продолжал настаивать, то он его под надуманным предлогом лишил слова на целый месяц. Вот это как бы сама по себе история как бы из того же ряда, что рязанские, скажем так, учения. То есть, какой-то вот непонятный прокол. Потому что я не склонен прямо говорить, так сказать, тыкать пальцем и говорить, вот, сделали эти и эти. Потому что, да, судя по масштабу, это было сделано солидными людьми, но если говорить о государственной службе, я глубоко сомневаюсь, что это могло быть сделано на уровне государственной службы с учетом неизбежного прохождения даже при такого рода делах бумаг и документов. Ну, что это не снимает возможности с использованием возможностей. Потому что, как говорится, здесь лучше спрашивать, наверное, задавать вопросы людям, которые более компетентны, поскольку есть как бы вот у одного из авторов книг по спецслужбам, Олега Нечипаренко, я в книге про убийство Кеннеди прочитал как бы схему исполнения таких дел, по его версии, как бы, которые делятся на ряд раздробленных мелких операций, и вроде бы как бы служба не имеет прямого отношения, но ее возможности задействуются. Черт его знает. В любом случае, в том ведомстве, которое подразумевается, святых не было от роду, а уж насколько это возможно и невозможно, я не знаю, есть ли у нас вообще что-то невозможное. И не только у нас.
Вопрос Дэвиду Сатору. Как вы считаете, насколько правдоподобна была версия, то, что террористы снимали квартиру, начиняли ее гексогеном, и никто не мог их проверить?
Не мог проверить версию о террористах, потому что там был один человек, который снимал подвал.
Да.
В здании на улице Гурьяновой. И этот человек, он был описан руководитель этого здания, тот, который ответил для здания. И был один рисунок, первый рисунок. И этот рисунок распространился ненадолго. Потом заменили этот рисунок с другим рисунком, который был совершенно другого человека. Первый, но похоже на тот человек, который ФСБ считал главным подозреваемым. Но первый рисунок, наоборот, был похож на человека, который работал с чеченскими террористами в самом ФСБ. Именно он был описан в этом первом рисунке как человек, который снимал этот подвал. И потом заведующий, который дал описание для первого рисунка, был арестован и угрозили его, что он должен сказать, что человек, который снимал подвал, это был человек, который изображен в втором рисунке.
Сейчас присоединился как раз Михаил Трепашкин, который был, собственно, автором вот этого расследования по подмене фотороботов. Здравствуйте, Михаил, расскажите эту историю, пожалуйста, напомните нашим слушателям 15 лет спустя.
Ну, ситуация заключалась в том, что сразу после случившегося, как обычно, описывает фоторобот, кто приезжал, ведь как-никак там было движение, был грузовик, снимали эти помещения, там у них располагалась фирма, которая была зарегистрирована, если не ошибаюсь, Капстрой 2000. И, разумеется, был составлен фоторобот. Фоторобот напоминал полностью одного человека, Тормонович Владимир, которого мы знали до этого. Он числился как состоящий, как информатор, так назовем его, ФСБ Российской Федерации, который помогал до этого снимать многим подвальные помещения. И это могло послужить цепочкой, с которой можно было начать дальнейшее расследование. Однако в дальнейшем не один раз мне угрожали, чтобы я не поднимал вопрос вот таких вот деталей при расследовании данного уголовного дела. Заявили, что к материалам уголовного дела меня вообще не допустят, чтобы там не увидеть еще таких вот массово неточностей. И в итоге, когда я сказал, все равно я... Если не допускаете на стадии предварительного расследования, то я в суде получу право ознакомиться с материалами. За неделю до начала процесса мне был подброшен пистолет, и я был заключен под стражу.
А чьи интересы вы защищали?
Я защищал интересы сестер Морозовых, потерпевших при подрыве дома на улице Гурьянова, дом 19, Татьяна и Алена. Тем более Алена сама была ранена при подрыве дома, погибла ее мать.
А какова их судьба, сестер Морозовых?
Сестры Морозовы сейчас проживают в Соединенных Штатах Америки, получили там разрешение на постоянное проживание. Не знаю, стали они гражданами США либо нет, но вид на жительство в США у обоих у них есть.
Чем вы объясняете вот ваше злоключение из-за этого фоторобота? То есть оказалось, что не хотели, чтобы выносили вот эту информацию из СБ?
Не, это не только фоторобот. Дело в том, что я имею высшее следственное образование. И когда вступил в дело, а вступил я, к сожалению, поздно, в 2001 году только вступил в это дело по просьбе как раз вот сестер Морозовых, сразу увидел многие нестыковки, за которые можно было зацепиться и прийти к тем, кто реально подорвал эти дома. Это и фоторобот, это те, кто арендовал помещение, кто находился, кто разгружал, выгружал. Ну, и масса там многих, многих. Следов было очень много. Но почему-то их всегда обходили. А шли, вот версию одну составили, и шли, ну, как говорится, строго по этой версии, которая опровергалась конкретными доказательствами, которые получает каждый следователь, когда это расследует. И вот когда начал поднимать один, другой, третий вопрос, вот тут и начали возникать препятствия. И, как правило, ссылка делалась на... передавалась через сотрудников ФСБ. Мне конкретно было сказано, Буришко, подсядешь, лучше уйди от этого дела, и все.
Вот, Дэвид,
Хотя я считал, что, ну, во-первых, как стала задача моей самодоверительницы, и моя задача, я считал, что мы как бы на одной стороне все были заинтересованы в восстановлении, кто же подорвал дома, кто реально должен понести наказание за это зловещее преступление. Но почему-то в этом не заинтересованы были многие органы власти.
Да, Дэвид, мы уточнили эту историю с фотороботами, то, что вы называете рисунками, опять возвращаем вам слово. Как вы считаете, о чем она говорит?
Ну, это мне скажет, что ФСБ, естественно, мешал поиск истины в этом случае. Если они уже фальсифицируют самые важные из уликов, значит, они заинтересованы. Они не хотят обнаруживать истину в этой ситуации. Иначе они бы не старались фальсифицировать эти рисунки.
Да, да, Михаил, слово.
Я хочу сказать, что у нас за последние где-то лет 15 ни один террористический акт не расследовался надлежащим образом из тех, которые стали известны. Ни Норд-Ост, ни подрывы домов, ни Беслан. Везде быстро сворачивали эти, грубо говоря, смешивали оставшиеся вещественные доказательства, вот, излагали определенную версию и дела засекречивали, чтобы никто туда не залез и не потребовал более тщательного расследования, которое вывело как бы на след настоящего преступника. Я хотел сказать, ведь с фотороботом там и другая ситуация была. Ведь вначале был один фоторобот, потом почему-то он поменялся на фотографию Лепанова, на паспорт которого была оформлена аренда подвала. А потом, говорит, да он же по чертам лица он похож на Гочаяева. И перешли, что он сказали, что сразу Гочаяева. Правда, потом, последующим, через какое-то время, они изменили, сказали, что Лепанов был родственником Гочаяева.
Вот так вот. Да, давайте теперь перейдем как раз к учениям в Рязани. Владимир, что вас насторожило в официальной версии учений, о которых рассказал Патрушев?
Да ровно то же самое, что любого абсолютно даже далекого от этого дела человека. Ну, кто же, во-первых, в разгар вот этой вот террористической истерии вообще проводит какие-то учения? Какие учения? Боевая обстановка. Ты не учись, ты пресекай. Потому что любые учения, они не могут остаться тайнами. Потому что в них задействованы сотни тысяч людей по всей стране. Это если придерживаться официальной версии об учении, они неизбежно вызывают только одно – панику. То есть уже с этой точки зрения сама идея проведения антитеррористических учений, если были такие идеи, хотя задним числом, я думаю, они строгали, конечно, кучу приказов о проведении, нисколько в этом не сомневаюсь. Были, не были, мы уже не установим, мы только увидим, что были отданы приказы, зарегистрированы в соответствующее время под соответствующими номерами. Уже за это надо снимать и придавать к ответственности. То есть это все равно, что, например, 22 июня 41 года в районе Лиды, Гродно, Бреста проводить какие-то учения по ПВО. Именно учения, не отражать, а учения. Мало там той памяти, которая есть. Это первое. Ну, а второе, ведь, первое же, скажем, первые сообщения из Рязани о том, что, так сказать, предотвращен подрыв и вычислены злоумышленники, и они даже взяты, они были вполне как выглядели, по крайней мере, вполне очень даже достоверно. Никакого намека на какие-то учения. Почему? Потому что сведения исходили от, в первую очередь, от структур УВД Рязани, от структур, затем, не центрального аппарата ФСБ, а вот сначала у ФСБ Рязани, от местных властей. То есть это все уже даже потом, анализируя это, это никак нельзя воспринять как какую-то спектакль, игру. Ну, невозможно на таком уровне, чтобы сделать спектакль, чтобы в него в одну дуду радостно сыграли совершенно разные структуры, разные люди. Это вот просто, вот это те фрагменты, которые потом насторожили. Потому что, как вы понимаете, у меня никаких возможностей тогда проверить, был ли это сахар, была ли это взрывчатка, был ли там настоящий детонатор. Был ли это охотничий патрон? Не было, потому что я был в этот момент в Москве, да и потом как бы, ну как я проверил, лизал бы что ли вот этот декстоген или сахар сравнивал. Поэтому в данной ситуации мои выводы основывались как бы на внешней фактуре. Плюс вот это вот самое главное, неуклюжее оправдание Патрушева, потому что когда вдруг начинается истерика на уровне центрального аппарата, и начинают люди такого ранга приносить извинения и биться в истерике. Вы знаете, извините, это мы тут случайно поучились? Вы когда-нибудь после от Патрушева извинений каких-нибудь слышали? Это Норд-Ост, за Беслан, за реальные теракты. За Ичини он извинился, а за реальные теракты, где его подчиненные по самое не могу сели куда,
не надо.
Все понимают. Не было ни намека, ни даже на сожаление, ни на соболезнование. А тут вдруг, это все, понимаете, это не все сразу. Это все уже работало на, по мере накопления фактов, на контрасте. То есть я, скажем, тот рязанский казус сразу как-то вот, например, не воспринял. То есть, разминировали, хорошо, молодцы. Потом пошел откат, и когда тему заглушили, вот это стало странно.
Да, давайте вот то, что странно, спросим у Михаила. Бывает ли учение с настоящим гексогеном, с подлинными детонаторами?
На мой взгляд, это запрещено категорически, потому что даже малое количество, оно может причинить вред. Поэтому на учения здесь никак не похоже, не под тем моментом, как они готовятся, как проводятся, как участвуются, как задерживаются и так далее. А здесь больше было похоже на реальное событие. Я хотел бы еще внимание обратить на то, что почему-то при предыдущих публикациях, разбирательствах мало упоминалось. Трудно сейчас сказать, почему, но до сентября месяца 99-го года, до сентября, за год примерно, везде у нас вокруг Москвы были расставлены пикеты. И даже сотрудник не мог проехать просто так на машине. Обязательно задерживают. Ездил в Брянск к родственникам там. У меня по дороге, даже в то время я был, 99-й год, был сотрудником налоговой полиции. У меня было разрешение на ношение оружия. На постоянном ношении у меня был пистолет Макарова. Каждый раз останавливали, даже при предъявлении удостоверения созванивались, удостоверились, есть ли такой сотрудник, досматривали машину. А тем более провести откуда-то, вот как там с Кавказа, грузовики со взрывчаткой, либо вот здесь тоннами. Тоннами. Это было исключено. Вся Москва была обложена. Обратите внимание вот на это. Это не после событий сентября 99, а до. До.
Кстати, да,
это тоже момент, на который следовало бы обратить внимание. Шло расследование, еще хотел бы обратить внимание, почему говорю тепля. Вот я дело Камышамхалова и Декушева, которых обвинялись в подрыве домов. Угу. Ведь в разных местах обнаружат мешки с гексогеном, а состав-то разный, хотя, говорят, в одном месте мешали и одновременно запихивали в эти мешки. Мешки, которые обнаружены на Кавказе, где распихивалась смесь, которую, как говорит Камышамхалова, я не знал даже, что она там взрывчатая и так далее, он считал, что смешивал какие-то краски. И те мешки, которые обнаружили в Москве в подвалах, они разные по составу. Разная строчка машинок, которым они зашивали. И если бы провели экспертизу по составу этих порошков и по этим самым, по строчке машинки, выяснилось, что те, которые находились на Кавказе, как обнаружены, как вещественные доказательства, и те, которые обнаружены были в Москве, они совершенно разные. Но это я ссылаюсь, и поскольку я не был допущен к материалам уголовного дела, я ссылаюсь на данные, которые мне сообщил адвокат Арифуллин, который после моей посадки за решетку продолжал представлять интересы потерпевших. Не потерпевших, он представлял интересы.
Да, давайте Дэвиду дадим слово. Дэвид, как вы считаете, почему вот эти учения в Рязани так неуклюже были задним числом анонсированы руководством ФСБ? И почему все жители, которые считали себя потерпевшими, отозвали свои иски и свои заявления из судов?
Что касается тех, которые отозвали их заявления, там было давление над ними. Почему они объявили, что это учение, это просто потому, что арестовали тех, которые положили бомбу в подвале в Рязани, и они оказались не чеченскими террористами, но оказались сотрудниками ФСБ, поэтому они были вынуждены просто объяснить, что случилось, как это могло быть. Они очень изобретательны, видимо, поэтому решили сказать, что это было учение. Но как можно иметь учение в такой атмосфере, которая существовала тогда, я не знаю. Потому что все-таки местные милиции, ФСБ, все силовые органы, они были просто навалены сообщения о бомбах в разных местах. Население в самом деле уже было на высоком уровне бдительности. И если это не было бы, эта бомба в подвале в Рязань бы никогда не был обнаружен, потому что это только потому, что люди, которые жили в этом здании, знали, что так можно, что кто-то может взрывать дом, что они сразу же реагировали на странное поведение тех, которые положили эту бомбу, когда они спустились в подвал и там остались, и потом вышли оттуда и уехали. Это было достаточно для жителей звонить милицию и настаивать на том, что они приехали, и потом они настаивать на том, что они спустились туда, в подвал, и видели, что там творится. И видели, и испугались страшно, и потом саперов звонили и вызывали. И они измерили эту бомбу и с газовым анализатором, и это показало ясно, что присутствие гексогена.
Да, Дэвид, спасибо. Дадим слово Владимиру. Как вы считаете, Владимир, случайно ли, что после вот этого казуса в Рязани прекратились взрывы?
Ну, вряд ли случайно. Таких, когда столько событий подряд, все в одной цепочке, вряд ли они сами по себе случайны. Может быть, не все четыре, не все пять, вернее, с учетом неисполненных, в единой цепи, но три точки, как минимум, точно взаимосвязаны, как минимум, напрямую. Поэтому и сами они произошли не случайно, и прекратились не случайно. Видимо, та или иная задача, которая ставилась перед организаторами, перед, так сказать, исполнителями, была реализована, или, может быть, не то чтобы полностью реализовано, но дальнейшее было уже нежелательно.
Михаил, мы помним, что вас освободили условно досрочно, а потом опять посадили, какой-то небывалый случай в российской юриспруденции за то, что вы, может быть, поторопились опять взяться за ту же тему.
Ну, надо сказать, что и сам приговор-то, если его коснуться, это шизофреническим, иначе его не назовешь. Так же, как и ситуация, которая случилась после освобождения по УДО, когда я уже освободился, уже прошел срок, вступило все в законную силу, и отменять можно было только в порядке надзора.
И поучаствовали у нас в передаче канала
«РТВ». Да, поучаствовали в надзоре. Я считаю, что, как мне потом сказали, именно эти участия в передачах и послужили основанием того, что меня так вот, ну, грубо говоря, по беспределу есть такое понятие, потому что законом здесь вообще даже закон близко не стоял. Меня снова, как говорится, захватывали опять огромнейшей бригадой и спецназ, и прочее, и срочно увезли, и заключили вначале вообще в камеру-одиночку, потом перевели в блок для смертников, и только потом вернули уже к месту отбытия наказания.
А чем мотивировали, что ошиблась эта комиссия по УДО?
Нет, говорит, а мы просмотрели, оказывается, в арестантском деле, это личное дело арестовано, находилось письмо, подписанное главным военным прокурором в то время Савинком Александром Николаевичем, не знаю, с чьей подачи, где было указано, что я являюсь адвокатом Березовского, и, соответственно, я могу продолжить, опять же, заниматься проблемами подрыва домов, поэтому меня необходимо удерживать в изоляции и не выпускать. Вот так письмо было, о нем писала газета «Коммерсант». Вот с таким текстом. Но действительно, такое письмо есть. Я хотел бы еще один вопрос поднять. Ведь многие задаются вопросами, для граждан, для многих непонятно, а могли ли действительно сотрудники ФСБ взрывать дома? Ведь против своих граждан. У них предназначение по Конституции совершенно другое.
Обеспечить безопасность. Психологически могли ли?
Да, психологически подготовлены и так далее. Могли ли? Так вот, ответ этот можно было бы найти в той же самой пресс-конференции, которая проводилась с группой сотрудников УРПО ФСБ Российской Федерации, когда они заявили о том, что в системе ФСБ было создано управление по внесудебным расправам, то есть по физическому уничтожению людей. Это 98-й год. А еще раньше, если мы заглянем, значит, 1995 год, ведь это, что послужило причиной моего ухода из органов госбезопасности? Казалось бы, расстрел, теракт, все успешно и так далее. И вдруг раз, и поставили вопрос ухода. В годовщине событий в Грозном, готовилась война в Москве. Это было введено огромнейшее количество оружия, прибыли определенные лица, так называемые боевики, которые должны были в один прекрасный момент, наши боевики, как некоторые озвучили чиновники потом, которые должны были в один прекрасный момент взять и в Москве начать бойню. Сюда были завезены не только там снайперские винтовки, взрывчатка, но даже огнемет и шмель лежали, как водопроводная труба. В 95-м году они были взяты. Так вот, когда начали эту раскрутку, оказалось, что поставки оружия шли через Генштаб вооруженных сил. А среди задержанных, вместе с боевиками из бригады Салмана Радуева, здесь, кстати, чеченцы фигурируют, в отличие от дальнейших там событий, были задержаны и сотрудники и МВД, и ФСБ, и Министерства обороны. Я не беру, цепочка дальше тянулась, потому что это дело быстро стали потом прятать концы в воду, когда мы задержали этих лиц. И мне пришлось потом судиться с руководством, потому что мне за то, что прервал вот эту, не дал возможности в Москве начать боевым действием, мне объявили служебное несоответствие. Так прямо и звучало. Задерживая чеченских боевиков в Москве, превысил должностные полномочия. Об этом можно прочитать много в прессе. Писала и «Литературка», и «Коммерсант» писал, и «Комсомольская правда» писала на первых страницах. Я к чему на это еще акцентирую? Потому что, когда пресс-конференция была в 98 году, тогда только чуть-чуть призадумались, что смотрите, что творится в органах госбезопасности. По Конституции именно они должны обеспечивать граждан, может, повторюсь. А тут вот такое. И, возвращаясь к дальнейшему, что случилось, если бы на пресс-конференции придали значение и дали бы расследование, возможно, не было бы подрыва домов в сентябре. Если бы расследовали подрывы домов, возможно, бы у нас не было и Норд-Оста, и последующих событий. Однако везде поверх тяп-ляп, пропаганда сработала хорошо, это все прикрыло. Сделали, грубо так, козлами отпущения некоторых мелких сошек, которые, возможно, участвовали. Я не буду категорировать, что Крым Шамхалова Декушев вообще невиновны, потому что я к материалам дела не был допущен. Однако, видно даже по материалам дела, что это мелкие сошки. А где же остальные тогда? И кто там участвовал? Потому что та сказка, которая хорошо изложена, она хорошо трактуется, но как любой кусочек не копнен, рассыпается. А дел таких не должно быть. Поэтому все, что мы в последующем и имели, это корни идет оттуда, когда из главного управления администрации президента на должность вначале начальника ОСБ, потом замдиректора прибыл Патрушев Николай Платонович, как раз в 95-й год, когда все эти события начали развиваться и прочее. Да, и еще, мне тогда, когда шло расследование, тогда и сказали, я говорю, мы же предотвратили. Там Рушайло, кстати, писал письмо там о поощрениях и прочее. Я говорю, мы предотвратили теракт. Говорит, а зачем нам предотвращение? Что от этого будем иметь. А если совершилось, вот тут мы имеем и какие-то вопросы для решения, там и материальные, и политические, и награды, и звания. Ну, это как бы такой мелкий штрих, но тем не менее. Поэтому оттуда все шло, и вот это все выращивалось, и потом было очень удачно использовано для решения важных политических вопросов. Ведь смотрите, случились подрывы домов, укрепилась президентская власть.
Конечно, вторая война началась.
Авторитет. Вторая война началась, которая позволила многим заработать на этом. Случился Норд-Ост. В это время были отданы несколько островов Китаю втихую, потому что у нас по всеобщей декларации независимости народов России можно отдать определенную территорию только путем референдума всеобщего государства и так далее. Случился Беслан, ввели почему-то вертикаль власти, притом первого в Якутии. Как это увязано? Причем здесь Якутия и это самое. Тем не менее, говорят, вот так надо управлять. И в дальнейшем, то есть каждое такое событие, оно, конечно, в последующем влекло какие-то политические решения, но не связанные с борьбой с терроризмом, а для укрепления центральной власти, так скажем, одного человека больше, более конкретно.
Дэвиду вопрос. А затем начались репрессии против тех, кто искал истину. Как известно, вышла в эфир программа «Независимое расследование» Николая Николаева. На ее основе был сделан фильм «ФСБ взрывает Россию», книжка. И, как вы знаете, канал, на котором вышла эта программа, разогнали НТВ. А одного из авторов книжки уничтожили. Как вы считаете, Дэвид, это косвенно подтверждает вообще версию о таинственности вот этих взрывов домов, то, что из комиссии Ковалева погибли Юшенков, Щекочихин, Литвиненко, Политковская, и вот Михаил попал в тюрьму. Вам слово, Дэвид.
Я думаю, что мы должны, естественно, считать эту возможность, что эти люди страдали из-за того, что они искали истину в этом деле. Естественно, это трудно доказать. Интуитивно я это чувствую и верю. Я помню, я был в Москве, когда я видел просто на интернет, что был убит Сергея Ющенкова. И я, честно говоря, просто сам на какой-то момент думал, что просто нельзя выйти на улицу. Потому что я сразу же интуитивно связал это убийство с его работой. Потому что он, я помню, как мы с ним говорили, как он мне сказал, что он привез в Москву документальный фильм. Не фильм, в котором я участвовал, но первый фильм «ФСБ взрывает Россию». Это французский. Частично Березовский финансировал, но только частично, 25% что-то. Но он хотел их дать всем членам Государственной Думы. Дума голосовала против того, чтобы расследовать события в Рязани. Но все депутатов очень охотно взял эти DVD, чтобы копии фильма, чтобы видеть, что там есть. Поэтому ситуация в стране очень странная. Я говорю сейчас о России, где официально нет никаких доказательств, и что официально это был террористический акт, направлен против русских со стороны чеченцев или кого-то из Северного Кавказа, но неофициально почти все бои или менее на каком-то, до какого-то уровня просто, или верят, что здесь все нечисто, что вовлечен в этом не чеченцы, но самого государства.
Спасибо, Дэвид. Вопрос, Владимир. Вот комиссия по расследованию событий 11 сентября выпустила несколько вот такого размера томов, где есть ответы на все вопросы. Как по-вашему, почему вот при расследовании терактов в России даже никакого официального, что ли, вразумительного ответа не получило общество?
Ну, ответы обычно появляются только тогда, когда они нужны. Когда они заказчикам расследования не нужны, они не появляются. Поэтому приходится выкапывать что-то сами. Кстати говоря, очень хороший источник по этим событиям — это не столько дело уголовное, судебное Якушева и Крымшанхалова, которое нам недоступно, но зато доступен приговор по этому делу. Он вынесен, по-моему, 12 января 2004 года. И, собственно, как раз этот приговор, где как бы формально подробно перечислена и доказательная база, и как бы деланы Сылтины какие-то экспертные заключения, но именно Сылти, то есть там сложно определить, насколько достоверно то или иное заключение, на чем базируется тот или иной доказательная база того или иного факта, то есть что, почему. Тем не менее, когда все это берешь и начинаешь, вот как Михаил говорил, на двенья раскладывать и смотреть, то с одной стороны удивляешься, как сколь вездесущие эти два отмеченных там товарища, они везде, они там, а одновременно бегают с автоматами в Чечне. Но билеты у них есть на все рейсы, на все есть туда, обратно, сразу, то есть уже. И в то же время видишь, что их роль как ничтожна. То есть эти люди не в состоянии, даже если они причастны, вполне, судя по тому, что написано в приговоре, они, скорее всего, причастны, если причастны, то именно к Волгодонскому. То есть, потому что там больше как-то там уверенности в том, что они к этому имели какое-то касательство. Что, кстати говоря, абсолютно не говорит ни о чем, ибо может быть совсем не так. И то, что они что-то признали, а потом как бы стали на суде отрицать, это тоже, с одной стороны, ничего не говорит ни о чем. Но как бы все, когда складываешь факты, которые документированы железно, то получается, что в общем же все очень слабо, все очень шатко. То есть любой нормальный адвокат в нормальном процессе опровергает это просто на раз. То есть Я просто вижу уже, не будучи юристом, я вижу целый ряд зияющих дыр, лакун, по которым любой нормальный адвокат уже сделал бы десятки, сотни запросов именно в ходе процесса.
Дайте слово адвокату там, Михаилу Трипашкину.
Да, там, да. Я продолжение. Там сомнения сразу возникают. Вот, например, смотрим показания, даже когда, не знаю, выбивали, там не выбивали, как они показывают того же самого Крымшамхалова, а потом смотрим свидетелей. И заметьте, не обвиняемых, а свидетелей, которые показывают, что тот участвовал там, тот вез взрывчатку, тот вез подрывать, и спрашивается. А
они со свечкой шли стояли?
Нет, и, во-первых, они же прямые террористы.
Конечно.
И какую роль их выполняли? А потом посмотрим, они осуждены там по другому делу, и посмотрите, какие сроки. 9 лет, там, от самого прочего. Похоже, там была заключена сделка, чтобы люди совершили оговор ради того, чтобы состоялось это дело, чтобы потом показать. Видите, вот опубликован приговор, смотрите, свидетели есть, и то есть, и то есть, и так далее. Вроде все чисто. И ввести, как говорится, на ложный путь от тех, кого нужно было привлечь за это зверское преступление.
А как вы считаете, Михаил Александр Литвиненко пострадал за вот эту книгу?
Ну, я думаю, и не только за это. Но прежде всего, да, по совокупности у него там ряд был. Дело в том, что я писал еще в 97 году на имя президента Ельцина от процесса, который происходит в органах госбезопасности, что становятся они на путь, как говорится, служак, ну, преступникам, сидящим высоко, ну, в 90-е годы забравшим на высокие должности. И это самое, и то, что под последующим подтвердил Литвин, потому что не единый был всплески постоянно, что таких сотрудников, которые не выдерживали в конце концов вот такого беззакония и придавали огласки те либо иные факты, которые были. Но Литвиненко, как говорится, пользуясь определенной поддержкой СМИ, он смог больше всего фактов таких огласить, потому что большинство сотрудников, они не получили никакой такой поддержки, и я буду, гласности какой-то не было предано, и поэтому как бы это ушло в тень. Вот даже взять те же публикации, которые я упоминал по 98-му году, там Екатерина Западинская писала, «Коммерсанте» и прочее, ведь никто на них особо не откликнулся, посчитали, что это что-то там какие-то междоусобные разборочки небольшие, и все. А это ведь уже политика шла к тому.
Дайте Дэвиду дадим слово. Дэвид, бросилось ли в глаза, что власти в этом году постарались как-то затушевать вот эти даты 15-летия взрывов домов в Москве и Волгодонске, и Буйнакске?
Что они старались это игнорировать, вы имеете в виду, да?
Ну, что да, обычно вот там в Норд-Осте приходят, как-то цветы возлагают, в Беслане тоже, а вот здесь вот решили вообще это не вспоминать.
Да, это они, видимо, хотят, что люди, скорее всего, об этом забыли. Но забыть это очень опасно, потому что это если забыть эти события и не до расследования, эти события будут влиять на будущее страны, потому что все-таки даже убеждение, если это неверное убеждение, но даже убеждение, что Путин пришел к власти из-за террористического акта, будет определить способ передачи власти в будущем стране. Поэтому такая ситуация, где наоборот, надо найти истину в этом деле, надо искать его, надо, естественно, не игнорировать эти, и списывать это на какой-то вопрос, который мы невозможно найти ответ. Я думаю, можно найти ответ. В самом деле, бомба, которая была наложена в подвале в Рязани, это в складах ФСБ. Они могут в любое время обнаруживать это и демонстрировать, что это был сахар, это был муляж, если в самом деле они говорят правду. Поэтому это очень ключевой вопрос, не только для этих событий, но даже для будущего страны.
Да, вот, Михаил, вопрос, как по-вашему, живы ли, если вот допускать конспирологическую версию, реальные исполнители этих терактов, или уже навсегда этот вопрос повиснет как тайна в истории новейшей России?
Ну, как показывает история, в таких случаях, в редких случаях, если они остаются при должностях, они остаются живы, В большинстве случаев, конечно, их со временем убирают под различными предлогами. Мне приходилось видеть сотрудников даже ФСБ, которые участвовали в каких-то провокациях, потом сами сидели в камерах. Поэтому я имею в виду, и в данном случае я не думаю, что их осуждением ограничится. Я думаю, что большую часть их уничтожили. И не исключаю, что даже те, которые, как говорится, готовы были изложить какую-то правдивую версию, их, может быть, преподнесли как боевиков. Потому что у нас в конце 90-х и начале 2000-х модно было, в том числе в системе ФСБ, особенно с приходом Патрушева, писать фальшивые справки. В частности, вот даже когда меня арестовывали, да, мне подбросили пистолет, и тут же лежала справка, которую представили сотрудники ФСБ, что этот пистолет принадлежал чеченским боевикам, он похищен ими в результате разбойного нападения. А когда стали проверять, оказалось, что пистолет, он, к счастью, оказался номерной, он принадлежал сотруднику таможни и был у него официально изъят сотрудниками военной прокуратуры ФСБ, и после этого не терялся. Прямо вывод, что подбросили сотрудники ФСБ. Но еще один момент, когда у меня был обыск в квартире, это уже позже был проведен, значит, были наряду с патронами от пистолета Макарова подброшен охотничий патрон, который был из той же коробки, которую сотрудники приобретали перед выездом в Рязань. Они там патроны из охотничьей использовали, как в этой в сети взрывания. Так он из той же коробки. Это самое. Не знаю, чем они хотели. То ли меня хотели, имея вот эту справку, которая, как потом оказалась, фальшивая, они хотели подтянуть, что, мол, видите, и там какая-то увязка из теми, кто там пытался дом взорвать или взорвал. Или еще по каким-то причинам.
Владимир, как по-вашему, требует ли дальнейшего расследования вот эти обстоятельства 15-летней давности?
О, скажите, а кто это будет делать?
Вот я вас спрашиваю, не журналисты?
То есть, как вы понимаете, что термин расследования, хотя это, как бы, я считаю, к журналистике неприменимо, но он привился, но это скорее мы можем говорить об исследовании. Второе. Расследованием могут заниматься только компетентные органы. Они будут этим заниматься?
Может, международный какой-то, да? Может быть, гаагский трибунал?
Все, они же уже все изучили. По крайней мере, да. Нам так доложено, я еще не знаю.
На этот вопрос хотел бы добавить. Дело в том, что правильно было сказано, и зачастую пишут, что я занимался расследованием подрыва домов. Я в то время не был ни следователем ФСБ, который бы занимался расследованием. Я был адвокат, представитель потерпевших. И, соответственно, в СУПК я, конечно же, проводил определенное свое адвокатское расследование в части, только в части отдельных эпизодов, только и всего. Расследованием занимался на первоначальном этапе Чайка Михаил Иванович, который жаловался, что его постоянно в командировке, то есть ему самому не давали расследовать, то туда направляли и прочее. Потом, смотрите, комиссия какая. У нас вроде была создана комиссия. Из кого? Из народных депутатов при Госдуме. Соответственно, народ через них должен был узнать всю правду. Но, как говорил Сергей Адамович Ковалев, хорошо ее и создали для того, чтобы было видно, что она хоть существует, что хоть что-то пытается. Реально помощи со стороны государственных органов этой комиссии никакой не было. И она очень, ну, так скажем, очень куцая, так скажем. То есть отдельные моменты исследовали, опять же, везде закрывали доступ, не давали, не предоставляли информацию и так далее. Теперь в дальнейшем, для того, чтобы заниматься расследованием, нужно тоже определенный ресурс. Вот пишет новая газета Латынина, там много. Если посмотреть, все ФСБшные справки, которые оператор делал, они ей доступны. Она с них выписывает там события и строит определенную версию. А мы, например, не имеем этого доступа. И они говорят, вот видите, у нас тут расписано все, смотрите, фамилии называют, а вы назовите это сам прочее. У нас нет ресурса, у нас нет финансирования для того, чтобы такая комиссия существовала. И физически определенно даже нескольким лицам невозможно.
Да. Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Я понял, что вопросы остаются, мы их будем искать на них ответы. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».